Глава 17. Подготовка к новой революции. Работа моя за годы реакции состояла на добрую долю в истолковании революции 1905 года и в теоретическом прокладывании путей для второй революции. Уже вскоре после приезда за границу я совершил объезд русских эмигрантских и студенческих колоний с двумя рефератами «Судьба русской революции к временному политическому моменту» и «Капитализм и социализм. Социально-революционные перспективы». Первый реферат доказывал, что перспектива русской революции, как перманентной, подтверждена опытом 1905 года. Второй связывал русскую революцию с мировой. В октябре 1908 года я начал издавать в Вене русскую газету «Правда», предназначенную для широких рабочих кругов. В Россию она доставлялась контрабандными путями, либо через Галицийскую границу, либо по Черному морю. Газета выходила в течение 3,5 лет, не чаще 2 раз в месяц, но издание ее требовало большого и кропотливого труда. Конспиративная переписка с Россией поглощала много времени. Я находился, кроме того, в тесной связи с нелегальным союзом черноморских моряков, которым помогал издавать их орган. «Правда» Льва Троцкого выходила в 1908-1912 годах, всего вышло 25 номеров. Главным моим сотрудником в «Правде» был Иоффе, впоследствии известный советский дипломат. С венских дней началась наша дружба. Иоффе был человеком высокой идейности, большой личной мягкости и несокрушимой преданности делу. Он отдавал «Правде» и свои силы, и свои средства. Иоффе Адольф Абрамович, 1883-1927 годы. Член партии с 1917 года. Участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, член ЦК ВРК. В 1918 году председатель, член советской делегации на переговорах о Брестском мире, полпред в Берлине. В 1922-25 годах полпред СССР в Китае, Австрии. В 1917-1919 годах кандидат в члены ЦК партии, член в ЦИК и ЦИК СССР. От нервной болезни Иоффе лечился психоанализом у известного венского врача Альфреда Адлера, который начал как ученик профессора Фрейда, но стал в оппозицию к учителю и основал собственную школу индивидуальной психологии. Через Иоффе я познакомился с проблемами психоанализа, которые показались мне чрезвычайно увлекательными, хотя многое в этой области еще зыбко и шатко и открывает почву для фантастики и произвола. Другим моим сотрудником был студент Скобелев, впоследствии министр труда в правительстве Керенского. С ним в 1917 году мы встретились с врагами. Секретарем «Правды» работал одно время Виктор Коп, нынешний советский посланник, в Швеции. По делу «Венской правды» Иоффе выехал на работу в Россию. Он был арестован в Одессе, долго сидел в тюрьме, потом был сослан в Сибирь. Только февральская революция 1917 года освободила его. Иоффе был одним из самых активных участников Октябрьского переворота. Личное мужество этого тяжко больного человека было поистине великолепно. Я, как сейчас, вижу его тяжеловатую фигуру на осеннем, изрытом снарядами поле под Петербургом осенью 1919 года. В изысканной одежде дипломата, с мягкой улыбкой, на спокойном лице, с палочкой, точно, Унтерден-Линден, Иоффе с любопытством поглядывал на близкие разрывы снарядов, не прибавляя и не убавляя шага. Он был хороший, вдумчивый и задушевный оратор и такой же писатель. Во всякой работе Иоффе был внимателен к мелочам, чего так не хватает многим революционерам. Ленин высоко ценил дипломатическую работу Иоффе. Я теснее, чем кто-либо, был связан с этим человеком в течение долгого ряда лет. Его преданность в дружбе, как и его идейная верность, были несравненны. Жизнь свою Иоффе закончил трагически. Тяжкие наследственные болезни подтачивали его. Не менее тяжко подтачивала его разнузданная травля эпигонов против марксистов. Лишенный возможности борьбы с болезнью, а тем самым и политической борьбы, Йоффе покончил с собой осенью 1927 года. Предсмертное письмо, написанное мне, было украдено с его ночного столика агентами Сталина. Строки, рассчитанные на дружеское внимание, были вырваны из текста, искажены и оболганы Ярославским и другими внутренне деморализованными субъектами. Это не помешает тому, что имя Йоффе навсегда войдет в книгу революции как одно из лучших ее имен. В самые глухие и беспросветные дни реакции мы с Йоффе уверенно ждали новой революции. Именно в той ее форме, которая развернулась в 1917 году. Сверчков, который был в те годы меньшевиком, а сейчас является сталинцем, пишет в своих воспоминаниях о «Венской правде». В этой газете он, Троцкий, по-прежнему настойчиво и упорно проводил мысль о перманентности русской революции. То есть доказывал, что раз начавшись, она не может закончиться до тех пор, пока не приведет к ниспровержению капитализма и водворению социалистического строя во всем мире. Над ним смеялись. Его обвиняли в романтизме и в семи смертных грехах, как большевики, так и меньшевики. Но он упорно и твердо проводил свою точку зрения, не смущаясь нападками. В 1909 году я следующим образом характеризовал революционные взаимоотношения пролетариата и крестьянства в польском журнале «Роза Люксембург». Локальный кретинизм — историческое проклятие крестьянских движений. А политическую ограниченность мужика, который у себя в деревне громил барина, чтобы овладеть его землей, а напялив солдатскую куртку, расстреливал рабочих, разбился первый вал Российской революции 1905 года. Все события ее можно рассматривать как ряд беспощадных предметных уроков, посредством которых история вбивает крестьянину сознание связи между его местными земельными нуждами и центральной проблемой государственной власти. Статья Троцкого «Крестьянство и социал-демократия» появилась в журнале в июне 1909 года. Ссылаясь, например, в Финляндии, где социал-демократия на почве торпарного вопроса завоевала огромное влияние в деревне, я заключал, какое же влияние на крестьянство завоюет наша партия в процессе и в результате руководства новым, несравненно более широким движением масс города и деревни. Разумеется, если мы сами не сложим оружие, испугавшись соблазнов политической власти, навстречу которой нас неизбежно понесет новая волна. Как все это похоже на игнорирование крестьянства или перепрыгивание через аграрный вопрос? 4 декабря 1909 года, когда революция казалась навсегда и безнадежно растоптанной, я писал в «Правде». Уже сегодня, сквозь обложившие нас черные тучи реакции, мы прозреваем победоносный отблеск нового октября. Не только либералы, но и меньшевики издевались тогда над этими словами, которые казались им голым, агитационным возгласом, фразой без содержания. Профессор Милюков, которому принадлежит честь изобретения термина «троцкизм», возражал мне: «Идея диктатуры пролетариата? Ведь эта идея чисто детская, и серьезно ни один человек в Европе ее не будет поддерживать». Тем не менее, в 1917 году произошли события, которые должны были сильно потревожить великолепную уверенность либерального профессора. Милюков Павел Николаевич, 1859-1943 годы. Русский политический деятель, историк, публицист. Один из организаторов партии кадетов. С 1907 года председатель ее ЦК, редактор газеты «Речь». В 1917 году министр иностранных дел Временного правительства первого состава. После Октябрьской революции сотрудничал с белогвардейцами, был министром иностранных дел в правительстве Врангеля. В 1920 году эмигрировал, с 21 года жил в Париже, в эмиграции возглавил левое крыло кадетов. с началом Второй мировой войны встал на позиции той части русской эмиграции, которая отказалась от сотрудничества с гитлеровцами. В годы реакции я занимался вопросами торгово-промышленной конъюнктуры, как в мировом, так и в национальном масштабе. Мною руководил революционный интерес. Я хотел выяснить взаимозависимость между торгово-промышленными колебаниями с одной стороны, стадиями рабочего движения и революционной борьбы с другой. И здесь, как во всех такого рода вопросах, я больше всего остерегался устанавливать автоматическую зависимость политики от экономики. Взаимодействие надо было вывести из всего процесса, взятого в целом. Я находился еще в богемском городишке Гиршберге, когда на Нью-Йоркской бирже разразилась Черная пятница. Имеется в виду сильный биржевой кризис, поразивший Соединенные Штаты в 1907 году. Черная пятница стала предвестницей мирового кризиса, который неизбежно должен был захватить и Россию, потрясенную русско-японской войной, а затем революцией. Каковы будут последствия кризиса? Господствовавшая в партии, притом в обеих фракциях, точка зрения была такова, что кризис повлечет за собой обострение революционной борьбы. Я занял другую позицию. После периода больших боев и больших поражений кризис действует на рабочий класс не возбуждающе, а угнетающе, лишает его уверенности в своих силах и политически разлагает его. Только новое промышленное оживление способно в таких условиях сплотить пролетариат, возродить его, вернуть ему уверенность, сделать его способным к дальнейшей борьбе. Эта перспектива встретила критику и недоверие. Официальные экономисты партии развивали сверх того ту мысль, что при режиме контрреволюции промышленный подъем вообще невозможен. В противовес им я исходил из того, что экономическое оживление неизбежно, что оно должно вызвать новую полосу статичного движения, после чего новый экономический кризис может послужить толчком к революционной борьбе. Этот прогноз целиком подтвердился. Промышленный подъем наступил в 1910 году, несмотря на контрреволюцию. Вместе с ним пришла статичная борьба. Расстрел рабочих на золотых приисках Лены в 1912 году вызвал гигантский отклик во всей стране. 4 апреля 1912 года были расстреляны рабочие ленских золотых приисков, требовавшие улучшения условий труда и жизни. Было убито 250 и ранено 270 человек. Ленский расстрел вызвал многочисленные стачки и митинги протеста по всей стране. В 1914 году, когда кризис был уже несомненен, Петербург снова стал ареной рабочих баррикад. Их свидетелем был Пуанкаре, посетивший царя накануне войны. Этот теоретический и политический опыт имел для меня неоценимое значение в дальнейшем. На третьем конгрессе Коминтерна я имел против себя подавляющее большинство делегатов, когда настаивал на неизбежности экономического подъема послевоенной Европы как предпосылки дальнейших революционных кризисов. В самое последнее время мне снова пришлось выдвинуть против 6-го конгресса Коминтерна то обвинение, что он совершенно не понял происшедшего в Китае перелома экономической и политической обстановки, ошибочно ожидая после жестоких поражений революции ее дальнейшего развития в результате обострения экономического кризиса в стране. Пуанкаре, Раймон. 1860-1934 годы, французский политический деятель. В 1913-1920 годах президент Французской республики. В 1922-24, 26-29 годах премьер-министр Франции, один из организаторов интервенции в период гражданской войны в Советской России. Третий конгресс Коминтерна проходил в Москве в июне-июле 1921 года и обсуждал проблемы выработки новой тактики коммунистических партий в условиях стабилизации капитализма, необходимости создания единого рабочего фронта. Шестой конгресс Коминтерна проходил в Москве в июле 1928 года. Он утвердил новую тактику, выраженную в формуле «класс против класса», принял программу, содержавшую общую характеристику капитализма, периодизацию мирового коммунистического движения после октября 1917 года. Конгресс заявил о поддержке национально-освободительной борьбы народов колониальных и зависимых стран, призвал к защите китайской революции от империалистических интервентов и в то же время ошибочно оценил национальную буржуазию как силу, не способную к борьбе против империализма. Диалектика процесса сама по себе не так уж сложна, но ее легче формулировать в общих чертах, чем открывать каждый раз заново в живых фактах. По крайней мере, я наталкиваюсь в этом вопросе по сей день на самые упорные предрассудки, которые в политике ведут к грубым ошибкам и тяжким последствиям. В оценке дальнейшей судьбы меньшевизма и организационных задач партии правда далеко не достигала ленинской ясности. Я все еще надеялся, что новая революция вынудит меньшевиков, как и в 1905 году, встать на революционный путь. Я недооценивал значение подготовительного идейного отбора и политического закала. В вопросах внутрипартийного развития я был повинен в своего рода социально-революционном фатализме. Это была ошибочная позиция. Но она была неизмеримо выше того безидейного бюрократического фатализма, который составляет отличительную черту большинства моих сегодняшних критиков в лагере Коминтерна. В 1912 году, когда с несомненностью обнаружился новый политический подъем, я сделал попытку созвать объединительную конференцию из представителей всех социал-демократических фракций. Что в тот период надежды на восстановление единства русской социал-демократии были свойственны не только мне, показывает пример Розы Люксембург. Летом 1911 года она писала: «Несмотря на все, единство партии может быть еще спасено, если заставить обе страны совместно созвать конференцию». Люксембург. Письма к Карлу и Луизе Каутским. 1896-1918 годы. Страница 137. В августе 1911 года она повторяет: «Единственный путь спасти единство — это осуществить общую конференцию из людей, посланных из России, ибо люди в России все хотят мира и единства, и они представляют единственную силу, которая может привести в разум заграничных петухов». Там же страница 139. В среде самих большевиков примиренческие тенденции в тот период были очень сильны. Я не терял надежды, что это побудит и Ленина принять участие в общей конференции. Однако Ленин воспротивился объединению со всей силой. Весь дальнейший ход событий показал, что Ленин был прав. Конференция в Вене собралась в августе 1912 года без большевиков, и я оказался формально в блоке с меньшевиками и отдельными группами большевиков-диссидентов. Политической базы у этого блока не было. По всем основным вопросам я расходился с меньшевиками. Борьба с ними возобновилась на второй же день после конференции. Острые конфликты вырастали повседневно из глубокой противоположности двух тенденций — социально-революционной и демократически-реформистской. 13 августа 1912 года в Вене состоялась так называемая августовская конференция, созванная противовес большевистской, пражской. В ней принимали участие представители Бунда, Закавказского областного комитета, СДКПИЛ и ряда заграничных групп. Фактически руководителем организационного комитета был Лев Троцкий. Конференция обсуждала вопросы о выборах в Четвертую Государственную Думу, о формах строительства партии, организационном единстве центров. Она фактически исключила из избирательной платформы лозунг Демократической Республики, заменив его лозунгом всеобщего избирательного права и полновластной думы. выдвинула требование пересмотра аграрного законодательства Третьей Думы, отвергнув лозунг конфискации помещичьей земли в пользу крестьян. Вместо лозунга права нации на самоопределение выставила требование культурно-национальной автономии. Августовский блок, созданный из разнородных элементов, начал распадаться уже на самой конференции. Из письма Троцкого, пишет Аксельрод 4 мая, незадолго до конференции, «я вынес весьма тяжелое для меня впечатление, что у него и желания нет действительно серьезно сблизиться с нами и нашими друзьями в России для совместной борьбы против врага». Да, такого намерения объединиться с меньшевиками для борьбы с большевиками у меня действительно не было и быть не могло. После конференции Мартов жалуется в письме к Аксельроду на то, что Троцкий возрождает худшие нравы ленинско-плехановского литераторского индивидуализма. Опубликованная несколько лет тому назад переписка Аксельрода и Мартова свидетельствует об их совершенно неподдельной ненависти ко мне. Несмотря на отделявшую меня от них пропасть, у меня к ним этого чувства не было никогда. И сейчас я с благодарностью вспоминаю, что в молодые свои годы многим был им обязан.